Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст, второй уже его сезон «Хождение по водам».
Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонные ответы.
Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом, конечно же, на истину в последней инстанции.
На наш взгляд, на многие вопросы просто нет готовых ответов, поэтому наша цель – собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание.
И поскольку на этой неделе начинается Великий пост, а вместе с ним и традиционный наш марафон Великого поста «Пост со смыслом», то ближайшие 7 выпусков нашего подкаста будут посвящены различным, тоже уже традиционным темам нашего марафона. Вообще, в этом году мы решили организовать марафон по-новому. Он будет подобен рождественскому посту. Те, кто участвовал в рождественском марафоне, для них формат будет уже знаком. Мы разделили марафон на 2 части. Первая часть – это библейский формат, где мы ежедневно читаем пророчества из Библии и их изучаем, и он будет проходить в закрытом сообществе общины онлайн. И второй формат, вот он будет больше представлен на наших подкастах, и мы решили назвать его так условно «Цели в духовной жизни» или же «Привычки в духовной жизни».
И сегодня мы хотим начать обсуждение этой темы в разрезе, собственно, поста, потому что пост только начался, и самое время как раз поговорить о целях на пост, о тех привычках, которые помогают нам проходить это время года. Но прежде чем приступить уже к детальному разбору, мне бы хотелось остановиться на таком утверждении, которое нередко можно услышать среди православных. Одна его грань о том, что цели в духовной жизни поставить просто невозможно, и вторая – это что цели ставить возможно, да, но это скорее приносит вред, нежели пользу. Вот давай как-то прокомментируем эти утверждения для наших слушателей.
Да, но на самом деле, как и в любых опасениях, ну, практически в любых, не скажу, что во всех, но во многих есть определенная доля правды, доля того, на что они действительно опираются. И в данном случае, конечно, люди чувствуют, что когда идет речь о духовной жизни, это что-то, что не может быть схвачено. Вот мне очень нравится образ, который приводит отец Александр Шмеман в своих дневниках о том, что такое дух. Что дух – это, собственно говоря, ветер, который врывается в окно нашей комнаты, где мы все разложили, упорядочили, выложили, как нам нравится, и наводит там хаос, творческий хаос. Поэтому в определенной мере действительно тема целей в духовной жизни может вызывать вопросы. На этом мы завершаем наш подкаст. Собственно, говорить не о чем.
Аминь. Расходимся, да? Открытый формат марафона можно считать завершенным с успехом. Да, если серьезно.
Да, но, конечно же, мы бы не начали с такой короткой ноты. Понятно, что за всем, помимо вот этой стороны, есть и другая. Дело в том, что, конечно, духовная жизнь – это в первую очередь проявление дыхания Божьего, которое невозможно вписать в расписание, невозможно как-то поставить под указку, но при этом мы можем что-то делать для того, чтобы этого присутствия Божия в нашей жизни становилось больше. Мы можем создавать больше пространства, то есть мы можем создавать окна, в конце концов, чтобы в эти окна мог ворваться ветер и все в нашей жизни перевернуть.
Очень красивая метафора.
И поэтому здесь можно еще одну метафору привести. Недавно приводил ее на одном из занятий, что когда мы любим другого человека, к примеру, мы совершенно не можем каким-то образом поставить в график любовь саму по себе, потому что любовь, она есть всегда, мы должны всегда учиться любить, и понятно, что здесь цели и планы, это кажется несопоставимым с любовью. Но тем не менее, мы понимаем, что если мы не запланируем какое-то свидание, какую-то встречу, не запланируем там какие-то приятные моменты нашей жизни, не создадим, опять же, да, пространство, где мы можем проявить эту любовь, то высок риск того, что мы просто не будем ее проявлять, и как следствие это отразится на нашем чувстве. Ну вот примерно то же самое можно сказать и о взаимоотношениях между некоторыми целями и привычками и духовной жизнью. Это некая внешняя форма, которая позволяет духу присутствовать в нашей жизни, зовет его. в нее.
То есть, если подсуммировать все это, то получается, что в рамках нашего марафона, да, в рамках вот этих ближайших 7 выпусков подкаста, мы будем говорить о духовной жизни в разрезе ее внешних каких-то форм и проявлений, да, можно еще, наверное, это назвать церковной или религиозной жизнью, но, наверное, это будет чрезмерное сужение, да, потому что все-таки внешние проявления духовной жизни это также и то, что происходит за пределами непосредственно стен храма или даже каких-то наших, скажем, религиозных обычаев, да, это и взаимодействие с близкими людьми. Но мы будем говорить прежде всего о внешнем, которое, по нашему, по крайней мере, убеждению, самым непосредственным образом влияет на внутреннее и настолько тонко взаимосвязано, что четко или как-то жестко разделять это, скорее, даже неуместно. А что ты думаешь на тему вреда? Да, вот есть и точка зрения, да, что да, цели поставить можно, там в молитве, в покаянии, еще в чем-то, но поскольку цели предполагают, целеполагание вообще предполагает также анализ результатов, да, какие-то, ну, по сути, стремления к каким-то результатам. А если я признаю, что у меня есть результаты, то я впал в прелесть, возгордился, зазнался, ну и далее по тексту. Вот что ты тоже на этот счет думаешь? Не боишься ли ты сам таких последствий, когда ставишь какие-то цели?
Мне кажется, что если мы держим в голове вот то разделение, которое мы предложили выше, то эти опасные последствия сходят на нет, потому что, ну, если я помолился 5 раз в день или если я помолился 1 раз в день, собственно, это еще не значит, что Бога в моей жизни стало больше. Это еще не значит, что я весь такой молодец и хороший, и идеальный, и совершенный, и меня нужно вознести на небеса. Я, ну, опять же, да, во-первых, некое продвижение в пути к этим целям, оно еще не означает, что я стал святым. Это первый вывод, да, из того разделения, которое мы выше предложили. Ну, а во-вторых, мне нравится в данном случае образ того, что, продвигаясь по этому пути, мы просто, в общем-то, приближаемся к тому, что и задумано, да, и здесь чем можно гордиться, если я просто приближаюсь к тому, что задумано, в общем-то, я делаю то, что, к чему я призван делать, здесь не может быть никаких поводов для гордости. Хотя, конечно, вот в этом втором аспекте некоторая опасность может быть, потому что человек нередко воспринимает вот это вот количество молитвы, количество каких-то духовных дел как свое достижение, как некоторое достижение вот именно в смысле ведущее к гордости, а не как просто исполнение нормального человеческого существования.
Да, согласна. Мне еще, знаешь, что хочется добавить, что вот это вот опасение по поводу гордости, да, или какого-то там самопревозношения, оно может быть во многом снято, если мы, ну, формулируя какие-то цели в духовной жизни, намечая их, там, намечая путь к ним, мы очень четко держим в голове, собственно, свое зачем, да, зачем мы это делаем, то ради чего мы это делаем. И мы какие-то второстепенные вещи, которые важны, ну, на пути к целям, там, например, подсчет количества, условно, да, прочитанных молитв, там, или точность соблюдения пищевой меры поста, если мы этими инструментами пользуемся, но не делаем сами вот эти вот количественные показатели какой-то самоцелью, то есть мы понимаем их второстепенную роль, то есть они, да, они важны, но они как такие инструменты, которые служат чему-то большему. Мне кажется, вот этот момент, он тоже очень хорошо помогает отводить каждому вот этому компоненту должное место, не, чтобы оно не лезло вперед паровоза, да, и не подкармливало наши какие-то достигаторские устремления.
Ну и вот, определившись более-менее с какими-то такими базовыми богословскими вопросами, я бы хотел задать вопрос, как к большему специалисту в области планирования, чем я, какие вообще цели и как вообще можно поставить цели в духовной жизни?
Ой, вообще, конечно, это во многом зависит от того, как человек лично для себя определяет понятие духовной жизни. Мы с тобой поговорили здесь, ну, о каких-то общих моментах, да, о нашем с тобой видении, но, тем не менее, вот недавний опрос у нас в Телеграм-канале также показал, что есть общий вектор, но, тем не менее, у каждого человека какие-то свои нюансы, то есть кто-то вкладывает туда больше религиозных составляющих, вот именно молитвенные правила, чтение Писания, еще какие-то такие моменты. А кто-то дополняет это еще там общением с ближними, причем во всех проявлениях. И вот от этого набора будет зависеть то, как и какие цели человек будет себе ставить. Да? Если для него духовная жизнь и работа над своей духовной жизнью складывается из, в большей степени из проявлений, связанных с церковной жизнью, то, соответственно, это могут быть цели, связанные с молитвой, как раз постом, например, покаянием, участием в таинствах, богослужениях. А если же он, для него это более широкий какой-то спектр действий, да, и спектр сфер его жизни, то сюда могут добавляться и какие-то вопросы, моменты работы над собой, над своими просто привычками по жизни, да, над своим опытом взаимодействия с другими людьми, например, да, и это все тоже может быть составляющими работы над духовной жизнью своей, потому что это влияет на то, как мы проявляемся вовне, да, а это во многом, ну, про любовь к ближним.
Ну, и раз, как ты говоришь, можно поставить так много разных целей в духовной жизни, давай поговорим уже непосредственно о теме нашего первого подкаста, первой недели нашего марафона, о посте.
Знаешь, если говорить о целях на пост, то здесь я бы начала с ответа на примерно такой же вопрос, как мы начали вопрос... Тьфу! Запутала сама себя. Сейчас еще раз, погоди. Смотри, постановку целей на пост, мне кажется, логично начинать с ответа на вопрос, а вообще, что такое пост? Что такое пост лично для вас, да, для каждого человека? Ну и, конечно, и в общем. Вот можем ли мы здесь дать какие-то ориентиры нашим слушателям?
Ну, мы можем поделиться своим взглядом, но, наверное, это все, потому что за 5 лет проведения этого марафона я столько раз давал ответ на вопрос, что такое пост, что уже сам потерял для себя этот ответ. Ну, как не совсем потерял, конечно, но в общем и целом сейчас я определяю пост как некоторые усилия, обязательно обычно связанные все-таки с некоторыми пищевыми ограничениями, направленные на увеличение, на предоставление большего пространства Богу в нашей жизни. То есть, опять же, да, вот. Но при этом я не зря подчеркнул, что здесь одна из неизбежных частей – это еда, потому что, в общем-то, если мы ее уберем, то мы получим просто обычную христианскую жизнь, которой мы призваны всегда.
Вот смотри, а зачем на пост ставить цели, да? Вот ты для себя как-то это определяешь?
Ну, мне кажется, что здесь все во многом так же, как и во всех других проектах, да, промежутках времени каких-то. Если мы заходим, то есть мы неизбежно, мне кажется, в любом случае цель какую-нибудь имеем. Mm-hmm. Просто мы ее для себя не формулируем. Ну, вот, например, мы начинаем пост для того, чтобы подготовиться к Пасхе. Подготовиться к Пасхе, себя как-то внутренне очистить, настроиться, чтобы встретить Пасху радостно. Это уже, в принципе, цель поста.
Согласна. Для кого? Согласна. Но мне кажется, что эта цель, она опасна своей неконкретностью, потому что, а как понять, я подготовился к Пасхе или нет, я достаточно очистился, а если я признал, что я достаточно очистился, не впал ли я в гордость? И вот мне кажется, вот из-за всех этих «если» очень многие люди даже боятся приступать к этому, к этой затее, постановка каких-то целей на пост. Начался пост, и начался, есть вот программа, не знаю, в календаре написано, что нельзя есть, что можно, и все, и не заморачиваюсь.
Ну, действительно, но мне кажется, что в таком случае просто мы приходим к тому, что мы действуем, исходя из тех целей, которые нам ставят другие, и из-за того, что мы не можем отрефлексировать до конца и оценить до конца, а что для нас это, да, вот что значит подготовиться к Пасхе, больше молиться, больше или просто ничего не есть. Ну и, конечно, да, это все приводит к такому законническому отношению к посту, которое мы много критикуем в нашем проекте. Но мы много же говорим про то, что, по сути, очень хорошо, если мы берем, скажем так, этот процесс в свои руки и как минимум конкретизируем для себя ту цель, которую, ну, в общем-то, ставят перед собой все. Либо же, как максимум, ее каким-то образом дополняем, может быть, в чем-то меняем, может быть, как-то пересматриваем.
А мне еще, знаешь, что кажется, что наличие какой-то конкретной цели или целей, да, на время поста, особенно когда мы говорим о длительных постах, таких как рождественский или вот начавшийся Великий пост, Очень помогает вообще проживать это время со смыслом, да, недаром наш марафон называется «Пост со смыслом» из раза в раз. Да, вот мне кажется, наличие этих самых векторов, каких-то понятных целей, четко сформулированных, помогает этот самый смысл добавлять в это время. Казалось бы, это время и так само по себе преисполнено смыслами в богослужении, да, в церковной традиции, но поскольку большинство из нас мирские люди, и от воскресенья до воскресенья мы живем все равно в потоке каких-то повседневных забот, мало связанных с церковной жизнью непосредственно, да, и вот с этой темой поста, то если у нас нет каких-то своих, ну, выработанных для себя лично подходящих способов поддерживать вот эту тематичность, что ли, этого времени, да, поддерживать этот фокус внимания на посте, то все это очень сильно размывается. И недаром из-за этого очень многие, и даже, помнишь, многие участники нашего марафона, когда приходят только впервые, они говорят, что очень часто после поста испытывают разочарование, да, что еще один пост пролетел мимо. И вот мне кажется, как раз наличие целей, оно помогает вот этого ощущения избежать и прожить это время более наполненно, более как-то структурированно, заметить его вообще, чтобы он вот не пролетел мимо.
Ну да, или даже в конце концов, если он все равно пролетит мимо, у нас хотя бы будет какой-то материал для того, чтобы в следующий пост было от чего оттолкнуться.
Да, будет опыт. Будет опыт, который можно проанализировать, да, который можно использовать для дальнейшего роста своего внутреннего.
Да, я с тобой согласен. Думаю, что мы ответили на вопрос о том, зачем ставить цели на пост. Давайте теперь поговорим о том, какие вообще можно ставить цели на пост, какие сферы есть. Понятно, что опять же, да, у каждого будут тут свои цели, но поскольку мы говорим в целом про весь Великий пост, а сегодня во вторник этого поста самое время задуматься о своих целях, да, какие-нибудь варианты предложим.
Ну, знаешь, мне кажется, можно вполне начинать с классического трио, которое всегда в каком бы сообществе, в какой бы среде ты не обсуждал пост, всегда это трио называется первым. Это пищевой пост, непосредственно еда, да, молитва и писание. Это три компонента, о которых говорят в той или иной степени все, кто начинает говорить о посте. Понятно, что все понимают это по-разному, но это действительно важные компоненты христианской жизни в целом, да, ну, еда вообще важный компонент жизни в целом, без еды мы не можем жить. Ну, а молитва и писание — это такие неотъемлемые части жизни любого христианина, как мне кажется. И говоря о целях на пост, мне видится важным определить как-то для себя, а вот чем вот эти три компонента на период поста будут отличаться от повседневности, да, если мы говорим, что пост — это какое-то особенное время, время особенного, может быть, где-то напряжение или особенного усилия, особенно какой-то пристальной, внимательной работы над собой, то вот важно как раз обозначить, а чем наша еда, наше писание, ну, наше знакомство с писанием, чтение писания и молитвенная практика будут отличаться во время поста. И вот мы много говорили в наших марафонах о том, что, ну, еда — это не единственное, не самое даже зачастую главное в посте, да, и ограничивать пост только едой — это довольно-таки опасная затея, потому что почему? Вот как мы сейчас с тобой это могли сформулировать?
Ну, потому что в таком случае мы просто превращаем пост в диету, и, в общем-то, его... Ну, весь его смысл теряется, поскольку и в Священном Писании говорится о том, что еда не приближает нас к Богу и, как следствие, не отдаляет от Него, и пророк Исаия пишет о том, что, точнее, Бог через пророка Исаию говорит, что Богу не нужен вот такой пост пищевой, ему нужно сердце человеческое. И поэтому, как минимум, а это совсем не минимум, если мы фиксируемся только на еде, то мы просто противоречим Священному Писанию.
Но, тем не менее, вначале ты сказал, что пищевой компонент поста, он неотъемлемый, да, и без него пост в значительной мере может потеряться, да, для нас. И, опять же, многие вот участники наших марафонов, особенно те, которым в силу тех или иных обстоятельств сложно организовать для себя классический пищевой пост, классический я сейчас имею в виду по вот условно усредненную инструкцию из календарей, да, многочисленных. Вот люди, когда им сложно организовать себе такое, то они очень сильно переживают и говорят, что вот им сложно почувствовать пост как таково, да? Почему же все-таки еда имеет такое значимое место, занимает такое значимое место в период поста, как ты думаешь?
Ну, мне кажется, что это связано с тем, что мы... Это такой удобный способ отличить один день от другого. Потому что, по сути, когда мы говорим о посте, то вот все, к чему мы призваны, да, писание, молитва, какие-то внешние, не внешние, а вот действия другие духовной жизни, мы их так или иначе призваны совершать ежедневно. Но поскольку во время подготовки к каким-то событиям мы хотим больше внимания этому уделить, соответственно, во-первых, мы как следствие должны от чего-то это внимание забрать, и как вариант предлагается еда, а с другой стороны, мы как-то должны оформить это пространство. Опять же, да, я приводил пример там, отношений между двумя любящими людьми. Оно все равно, пространство между любящими людьми тоже требует оформления, хотя оформление не может выходить на первое место. Также и здесь. Еда выступает в качестве такого некоторого оформления этого времени, которое, ну, в общем-то, необходимо просто для того, чтобы создать пространство.
Да, вот знаешь, ты сейчас сказал такую важную, мне кажется, вещь, упомянул, на которой мне хочется чуть подробнее остановиться. Это на том, что одна из целей именно пищевого поста – это освободить пространство для общения с Богом, для молитвы, для чтения Писания, для, может быть, для добрых дел. Ну, тут каждый уже дальше выбирает свое, да, дополнительное какое-то наполнение. Но так или иначе освободить время, освободить пространство, внимание, там, силы, да, свои. Но часто мы видим обратное. Часто мы видим, что процесс вообще обеспечения себя и своих близких, своей семьи едой во время поста превращается в целое дело, в целую огромную задачу, проблему, я бы даже сказала. И по факту получается такой парадокс, или как это еще по-другому назвать, когда во время поста мы больше времени тратим и больше внимания уделяем, больше думаем о еде, больше вообще занимаемся этим процессом вокруг него. У нас, ну, начинает какой-то момент, особенно если, например, большая семья, да, и там еще с разными, может быть, какими-то пищевыми особенностями, то у нас начинает вообще вся жизнь вертеться вокруг еды. Вот мне почему-то видится в этом какое-то действительно противоречие, да, вот когда, когда случается такая история. И я на самом деле для себя так до конца, наверное, еще и не нашла решения этого вопроса. Вот мне, во-первых, интересно, ощущал ли ты на себе такую историю, и что ты по этому поводу думаешь?
Ну, отчасти ощущал, с другой стороны, мне кажется, я так вот сильным многопитанием не занимался в те времена, когда очень въедливо подходил к букве устава. В общем и целом, мне кажется, что эта проблема, она во многом связана с слишком буквалистским прочтением устава, потому что есть действительно указания Трульского собора о том, что в пост не нужно вкушать мясное, молочное и яйца. Но эти указания вот так вот, общо сформулированы. Там нет детализации дней, там нет указаний на то, что, не знаю, там нельзя рыбу, которая у нас тоже Великим постом чаще всего запрещено есть. Это уже указания монашеского типикона, на которые многие ориентируются. И вот слишком большое внимание к этим указаниям и приводит, собственно говоря, к такому перекосу, как мне кажется. По факту, хорошо, когда мы оцениваем свои силы, и вот тут, кстати, мы уже плавно переходим к постановке цели, потому что для того, чтобы поставить цель в пище, необходимо для начала оценить, а что я имею, да, что я ем, к чему я привязан, без чего мне сложно обойтись. Сложно мне обойтись, потому что у меня медицинские какие-то показания, не знаю, не хватает железа или еще чего-нибудь, или потому что мне просто нравится это из-за того, что просто нравится. И уже исходя из вот этой оценки, собственно говоря, и ставить какие-то пищевые себе ограничения, ну, в общем-то, мы очень много говорили об этом на предыдущих марафонах, я думаю, что мы можем порекомендовать в описании видео, в которых подробно все это разбирали. Но вот для того, чтобы поставить цель, крайне важно оценить эту ситуацию, в которой мы находимся сейчас.
Да, мне кажется, что вот, наверное, в вопросах пищевого поста вообще сформулировать для себя именно это как цель важнее, возможно, даже, чем с постом и молитвой, потому что с постом, ой, да, с писанием и молитвой, прошу прощения, потому что с писанием и молитвой все плюс-минус понятно, да, зачем мы молимся, зачем мы читаем писание, а еда действительно очень часто проходит как бы фоном. И как бы вроде бы все понимают, зачем, но по факту никто не может это до конца объяснить для себя. Ну ладно, не никто, но большинство людей. И вот это вот найти свое персональное зачем, не шаблонное, которое там будет где-нибудь написано, и все кругом друг другу пересылают в качестве мема, да, груз, невкусно и грустно, да. А вот понять, вот я ввожу себе те или иные пищевые ограничения ради чего? То есть с помощью, что я имею в виду под четким формулированием цели? С помощью этих пищевых ограничений какой результат я хочу получить к Пасхе? Да, вот я хочу подойти к Пасхе с чем? И если, например, мы говорим там подойти, там, как ты говорил, да, очистить сердце для пасхальной радости. Как именно вот выбранные мной пищевые ограничения этому будут способствовать? Прям вот честно ответить себе, они будут способствовать, и если будут, то как? Потому что, мне кажется, без этого, во-первых, и придерживаться, особенно когда только люди начинают поститься, может быть, сложнее, да, когда ты, ну, как бы, вот осмысленности этой недостаточно, внутреннего понимания. А если, скажем, технический пост налажен, и вроде как бы это уже идет по накатанной, то это часто превращается в такую сугубо формальную рутину, и еда, она идет, ну, совершенно фоном, она такая все равно не за ради чего все это происходит. Тут, мне кажется, вот в еде уделять внимание этому вопросу, зачем и как реально, как это влияет на ожидаемый мной результат, мне кажется, это прям краеугольный камень, возможно. И это прям непростая задача, на мой взгляд.
Да, согласен. Ну и вот на основании этого дальше уже сформулировать какие-то свои ограничения, ориентируясь на то, что предлагается церковью, потому что Великий пост наравне с Средой и Пятницей — это единственные посты, которым на общецерковном уровне предлагается некоторая единая модель. Но исходя из своих возможностей, здоровья, способностей и тому подобного, поставить для себя определенную цель.
И следующий пункт, который мы уже много раз упоминали, это чтение Священного Писания. И здесь тоже я знаю, что во время поста и церковь призывает нас больше внимания уделять чтению Священного Писания. Ну и многие люди тоже хотят этого, пытаются это как-то встроить в свою жизнь. И на самом деле очень часто тоже ломаются буквально в первые там дни или первые там пару недель поста. В этих сферах, мне кажется, ломаются даже чаще, чем в пищевом посте. И во многом тоже по причине, ну, не, наверное, может быть, нечеткости сформулированной цели, но здесь еще может быть проблема, конечно, такой сверхнагрузки. То есть когда мы перед постом такие думаем, ну все, вот сейчас я начну новую, вот прям самую благочестивую жизнь, да, и сразу добавлю себе, ну, по полной, да, там, помимо пищевого поста, я там, вот я читаю там обычно, например, главу Евангелия в день, а буду читать вот две главы Евангелия, не знаю, три главы апостола, еще Ветхий Завет и Псалты еще по вечерам. Ну, то есть хочется все по максимуму, да, и опять же, но без, в общем-то, четкого ответа, а зачем, как это конкретно влияет на результат, который я хочу получить от поста в целом. Да? И мне кажется, что здесь есть еще такой нюанс, тоже такой риск, который часто я и за собой замечала, и за другими, вот за участниками нашего марафона, что очень многие вот такие цели, в том числе в посте, молитве, они количественные, то есть увеличить объем. Первое, что приходит в голову, и часто единственное, что приходит в голову, это увеличить объем. Объем чтения Писания, объем молитвы. Вот как ты думаешь, какие могут быть альтернативы? Есть у тебя идеи по альтернативам? Потому что, мне кажется, просто увеличение объема, оно, ну, далеко не обязательно должно привести к качеству какому-то.
Ну, во-первых, можно пробовать менять форматы. Допустим, читать Писание не просто, а с толкованиями святых отцов, не с толкованиями святых отцов, а с комментариями современных библеистов. И в данном случае это будет скорее как раз по объему уже меньше в плане самого писания, но, возможно, больше в плане объема текста. Это, ну, это тоже такая цель, скорее как проект.
Это большая цель, да. А вот если человек такой, знаешь, весь занятой, ну, я сейчас без сарказма говорю, таких людей много, да, и у него реально нет возможности количественно нагрузку свою увеличить в плане времени, да, но хочется как-то по-особенному почувствовать Великий пост в разрезе Писания. Вот что можно ему предложить такому человеку, какие идеи?
Ну, во-первых, можно поучаствовать в нашем библейском марафоне, где подобраны цитаты как раз-таки очень тематически на каждый день, связанные с страданиями, крестной смертью и воскресением Христа. Соответственно, вот это тоже может быть такой план чтений на Великий пост, который занимает немного времени, но много... Ну, он прям вот меняет настроение, потому
То есть
что...
тематический подход, да, выбрать для себя, получается.
Да, да. А с другой стороны, мне кажется, что можно посмотреть на вот эти сферы не как на проекты, а как на привычки. Вот тут я хотел бы тебе предложить для начала пояснить нашим слушателям, может, не все знают, в чем разница между проектами и привычками.
Да, проект, цели проекта – это цели, которые имеют какую-то финальную точку, да, какой-то результат, который мы получаем, и после этого наша деятельность в этом направлении, она, по сути, завершается. Может начаться какая-то другая, вытекающая из этой, да, может и не начаться. Ну, к примеру, хочу изучить историю церкви, да, там про какой-то объем материала изучил, точку поставил, там перешел к другим отраслям, да, это если говорить применительно вот к такой церковной сфере, да, или хочу, например, построить храм. Храм построил, цель завершена. Скромная цель такая, да, не масштабная. Вот. А если говорить о целях, привычках, коих, мне кажется, больше гораздо вот в сфере духовной жизни, религиозной жизни, церковной жизни вообще в целом, да, в сфере личного благочестия, действительно цели привычек намного больше, потому что большинство из нас так или иначе хотел бы наладить регулярную молитву, регулярную осмысленную молитву, да, чтение Писания. Опять же, те же посты, они цикличны, да, они повторяются из года в год по определенному графику, и все это, в общем-то, про определенные рутины, ритуалы или привычки, что в данном случае является синонимом, да, какие-то повторяющиеся действия, которые, с одной стороны, хочется, чтобы выполнялись легко, без какого-то сверхусилия над собой, но в то же время, чтобы они не доходили до такого, вот именно духовной жизни, да, этот момент касается, чтобы автоматизм не достигал крайней степени, как, например, с чисткой зубов, да, когда мы делаем, ну, это сугубо механически, да, мы каждый раз, когда чистим зубы, мы не осмысляем, да, уже цель, там, результат и глубину, не знаю, проникновения щетинок между зубами. Вот. А, то есть в духовной жизни нам все-таки не хотелось бы, наверное, сводить привычки до такой формализации. Но, тем не менее, это цель привычки. Потому что, да, регулярная, ежедневная, повторяющаяся. И эта регулярность, она важна. Мы к ней, в общем-то, ну, многие из нас стремимся. И мне кажется, что действительно пост, особенно Великий пост, потому что это длительный пост, это хорошее время для того, чтобы взять целью именно выработку какой-то привычки. Да, это будет цель, которая... По сути, с окончанием поста, ну, само действие не закончится. Оно скорее ожидаемым результатом будет. А вот что будет, кстати? Как бы вот, если ты сам вот работаешь над привычками, как бы ты сформулировал, например, с точки зрения молитвы, да, что может быть результатом, если мы берем это как цель привычку?
Ну, формирование более регулярной, более... Повышение регулярности молитвы, собственно говоря, да, когда мы очень часто, бывает такое, что мы молимся ситуативно и как попало, и иногда это бывает, может, неплохо, но если есть задача сделать это ежедневной практикой, утренней, вечерней, то вот как раз очень хорошо, пост очень хороший способ для того, чтобы к этому привыкнуть. И мне кажется, что вот как раз, когда мы говорили про пищу, тут... Тоже, на самом деле, можно поставить какие-то цели, привычки, если мы хотим, там, не знаю, оздоровить свое питание, если мы хотим
да, кстати.
Каким-то образом наладить свой рацион, график питания, что тоже может быть, в принципе, взято. Это, конечно, на определенной дистанции от духовной жизни в прямом смысле находится, но все же. Но здесь, получается, когда мы говорим про писание и про молитву, то тут цели, привычки, они, мне кажется, максимально хороши, потому что... Мы и после Пасхи будем продолжать это делать. после Пасхи есть, не есть мясо мы продолжать не будем, а вот читать Писание и молиться мы будем продолжать. И поэтому цели и привычки, они, получается, более долгосрочный эффект оказывают на нашу жизнь, и, в общем-то, пост может послужить таким трамплином для того, чтобы войти в какой-то новый виток своей практики.
И мне кажется, кстати, да, вот мне тоже кажется, что это очень хороший результат, когда мы как бы из поста выносим сформированную привычку, ну или не факт, да, что за время поста прям это, она устойчиво, прям вот железобетонно там прорастет в нашей жизни, но, по крайней мере, что нам уже легче это делать, да, на постоянной основе, регулярно. И мне кажется, что здесь вот, эта оценка результата, да, что я выхожу из поста с какой-то сформированным обыкновением таким, да, с большей регулярностью. Опять же, я бы здесь, ну, не максимизировала, да, не то, что там вообще вот никогда ничего не пропускаю, потому что вот, мне кажется, максимализм вообще при постановке целей в духовной жизни, он как раз часто и ведет к каким-то разочарованиям, либо к превозношениям, да, к двум крайностям. И вот для того, чтобы получить такой долгоиграющий, долгосрочный результат, очень важно, мне кажется, смещать фокус с количественных показателей, я имею в виду в плане увеличения объема чтений на того или иного, да, писания или молитв на время поста, потому что если мы хотим забрать эту сформированную привычку дальше, да, но при этом мы на время поста разращиваем наши правила, да, необъятных размеров, да, действительно, на какой-то определенной дистанции, пост — это не очень короткая дистанция, но по меркам всего года, ну, все-таки не самая большая, да. И да, можно напрячься, там, увеличить просто очень сильно, но как потом забрать эту привычку дальше? То есть у нас не будет сформированной привычки для обычного-то времени. Поэтому вполне вероятно, что пост, вот особенно если есть такая потребность у человека, за собой ощущает, наладить ту или иную сферу, либо обе, лучше всего действительно сфокусироваться не на количестве, а как раз на регулярности и, возможно, на качестве.
Да, слушай, а вот раз мы говорим о том, что в духовной жизни большая часть цели — это цели и привычки, может быть, ты поделишься какими-то лайфхаками, как можно эти привычки сформировать? Потому что я знаю, конечно, что это тема для отдельного эфира и вообще этому книги посвящают, но вот очень коротко какие-то подсказки тем, кто сейчас хочет сформировать привычку молиться, привычку читать Писание или еще что-либо.
Вообще, мне кажется, что подход вот к таким привычкам, он будет, с одной стороны, ну, общий, как к привычкам вообще, да, но в нем будет усилен компонент понимания смысла. Да, вот, в принципе, для формирования, для прочного формирования любой привычки важно понимать, зачем она в вашей жизни, да. Но для привычки, вот, связанной с постом, например, с духовной жизнью, это не просто важно, это крайне важно. Потому что иначе, даже если мы привычку себе привьем, она будет исключительно формальной, она приведет к формализму. С точки зрения техники, то есть первое, что мы ищем, реально мы прям докапываемся до своего зачем. Не всегда это приходит сразу, то есть это можно делать параллельно с формированием самой рутины, скажем, да, самих повторяющихся действий. Вот. И здесь что касается вот непосредственно рутины, да, то есть поиск зачем можно додумывать, постепенно искать даже в процессе действия, да, читая, вот уже там читая молитвенные правила, да, обращать внимание, что это мне дает, да, и почему для меня это важно. Вот. Но если вот говорить именно о технике, то я бы здесь рекомендовала два очень важных момента. Во-первых, брать для начала очень маленькую нагрузку, то есть начинать прям с малого. Знаете, как вот люди учатся тяжести поднимать, да, они не берут сразу, не вешают там по огромному количеству блинов на штангу, да, они начинают с малых весов и постепенно-постепенно двигаются вперед. Также и здесь не набрасываться сразу, как изголодавшийся человек там просто на молитвослов или на Библию, а действовать постепенно, выбирая прям и фокус делая именно на регулярности, да, и постепенно доращивая уже. Это первое. И второе, если говорить уже о фокусе на регулярности, то не брать себе для оценки сразу большие отрезки, то есть не оценивать регулярность сразу вот на протяжении всего поста, а двигаться маленькими отрезками. Например, Великий пост в этом плане, мне кажется, прекрасное время, потому что он очень четко с понедельника по воскресенье, то есть он очень четко разбит на недели. И если мы, например, работаем над формированием какой-то привычки, цели привычки, то прям ставить себе такие промежуточные цели, отбивки, да, оценивать свои, вот, свой прогресс понедельно, например. Это очень удобно. Это не слишком маленький отрезок, но и не слишком большой. Например, там, ставить там, в первую неделю. Вот я наблюдаю, да, вот, за регулярностью своей молитвы. И если мы, например, срываемся, да, у нас что-то не складывается, какие-то идут там пробелы, то с точки зрения такого подсознания, да, психики, у нас не срабатывает такое, что ну все, вот пост провален, да, ну всего лишь первая неделя пошла. Даже если это воспринимается как провал, то провалена только одна неделя поста, а не весь пост вообще. Если мы вот дробим для себя сразу, заранее, пост на этапы. И в этом смысле, я говорю, церковь нам замечательно вообще помогает. У каждой недели даже есть название, да, прям можно, ну, есть такое внешнее, такое смысловое подспорье. И при всей простоте вот этих двух пунктов, не брать сразу большое количество, да, и дробить период на короткие отрезки, эти моменты очень многие упускают, а они как раз очень важную опору создают в работе над как раз над выработкой вот этих привычек. И все остальное, говоря там об отслеживании прогресса, да, это уже будет вторично, хотя это тоже имеет смысл. Говоря об отслеживании прогресса, конечно, не могу не упомянуть в том числе наши дневники, которые специально созданы для того, чтобы помогать вам, нам, вообще тем, кто пользуется дневниками, в том числе формировать какие-то хорошие привычки в духовной жизни, тем, чтобы вообще поддерживать вот этот тонус великопостный на протяжении всего этого времени, причем не тратя на это много времени в день, да, не тратя на это какие-то часы, там, а буквально 5-10 минут в день, и уже определенное настроение можно создать и о важном, скажем, подумать. Потому что, мне кажется, ведь думать о важном важно, прошу прощения за тавтологию, не столько много, сколько, наверное, регулярно для начала. Как ты считаешь, кстати, что важно, думать много или думать регулярно?
И то, и другое. Нет, ну, для начала, конечно, понятно, что лучше регулярно и немного, чем один раз и много, мне кажется, потому что это как с молитвой тоже, да, можно прийти только в воскресенье и отстоять трехчасовую службу, а можно каждый день молиться понемногу и тем самым чаще вспоминать о Боге и больше соотносить свою жизнь с Ним. Не один раз в неделю за все 7 дней отчитываться, а вот так в повседневности. И повседневность, она на практике и оказывается более такой существенной, собственно говоря. Христос нас именно в повседневность хочет поместить зачастую, говоря о том, что не заботьтесь о дне грядущем, к примеру, достаточно каждому дню его заботы. Поэтому здесь я с тобой согласен, и, наверное, такой, хотел здесь еще одно замечание, наверное, сделать, не замечание, точнее, а комментарий к тому, что ты сказала, что очень важно для каждой привычки, которую мы хотим выработать, найти свой ответ на вопрос «зачем?». Во-первых, это, конечно, очень интересно, потому что в действительности этот вопрос очень часто проскакивает, и помимо этого кажется, что, ну, как бы, где привычка, где зачем? Ну вот зачем мне заморачиваться какими-то сложными философскими вопросами или богословскими, если нужно просто брать и делать? Вот многие так думают, и очень любопытно, что в действительности, я так понимаю, эта рекомендация, она опирается и на какие-то научные исследования, и на более-менее серьезные книги, где показывается, что действительно ответ на вопрос «зачем?», он очень важен. И что еще важно? Важно не удовлетворяться шаблонным ответом. Почему я это еще раз подчеркиваю? Потому что часто я вижу, как люди идут по такому пути, они как будто бы усваивают себе этот внешний ответ, но не замечают этого. Ну, то есть зачем поститься?
Для спасения, что
да. Для спасения, потому что церковь установила, потому что, ну, так же положено. Не знаю, это может быть даже самый глубокий ответ, вроде того, чтобы стать ближе к Богу или еще что-либо, но когда этот ответ, он внешний, он остается внешним, и он не работает. Только если мы его через себя пропустим, осмыслим, проживем и действительно поймем, что вот это помогает мне приближаться к Богу, тогда это начнет работать. И поэтому я здесь это хотел сакцентировать и это подчеркнуть. Ну, и я думаю, что в качестве одной уже из завершающих тем нашего сегодняшнего эфира хотелось бы поднять еще тему того, как не сойти с дистанции. Вот все-таки ты говорила о том, что пост, он очень длинный, ну, относительно длинный, 49 дней, это
Да, это
совсем
много.
Не маленький промежуток времени, и часто бывает такая история, что люди начинают первую неделю активно, вторая еще более-менее, а потом на страстной упоминаются. Мы, собственно, ровно с этой проблемы начинали наши марафоны в 2019 году. И вот что же можно сделать, чтобы в течение этого промежутка времени с дистанции не сойти, или же сойти, но возвращаться? В общем, что порекомендуешь?
Мне кажется, вот одна рекомендация уже содержалась в твоем вопросе, это иметь сценарий возврата. Потому что вот сразу понимать, что да, мы можем где-то срываться, ну, все по-разному это называют, сорваться, сойти с дистанции, не знаю, там, оступиться, но иметь какое-то в голове, во-первых, понимание, что да, это может случиться, и это нормально, да, особенно когда мы говорим о длинных дистанциях, и иметь понятный сценарий возврата, да, что тогда не будет ощущения, что вот я там один раз нарушил свои сформулированные для себя пищевые ограничения, ну и все, все равно же пост как бы пошел не по плану, и, ну, и нет смысла, да, продолжать, что теперь уже делать-то, да, когда мне снова возвращаться, сегодня же, или с утра, или с понедельника, да, вот иметь для себя какой-то сценарий. А еще вот ты не зря затронул этот момент, что важность смыслов действительно доказана современной наукой, в том числе важность смыслов для устойчивого движения к определенной цели, да? И современная наука же дает нам и определенные инструменты для того, чтобы не сходить с дистанции, когда вот мы как раз работаем над чем-то, да, пытаемся достичь чего-то, и в том числе проходим дистанцию вот типа поста, да, довольно продолжительную все-таки, да. И мы же сказали, что очень многие действия – это такие действия повторяющиеся, то есть это привычки, да, по сути. И очень важно сохранять вот эту вот мотивацию. А классический мотивационный цикл как раз в его основе лежит понимание потребности, то есть понимание зачем, вот то, о чем ты сказал. А в завершении, вот как бы, когда мы понимаем зачем, да, мы действуем, в завершении есть тоже важный момент, который, возможно, не очень легко принять в такой в привычном разрезе, когда мы говорим о посте, что нужно страдать и мучиться, да, но тем не менее. Этот аспект называется удовольствие от результата. То есть очень важно, чтобы вот действие, мы понимали, зачем мы его делаем, да, мы его совершали, какое-то действие, и дальше мы получали удовлетворение какое-то. И вот здесь может возникнуть такой когнитивный диссонанс. Ну как же пост, это же про страдания, да, это же про какие-то там напряжения. О каком удовольствии вообще может идти речь? Но, тем не менее, может. И здесь нужно просто, на мой взгляд, ну тоже не шаблонно подойти к этому вопросу и поискать, да, как действительно, если мы хотим, чтобы та или иная практика, которую мы вырабатываем в ходе поста, она проросла в нашу жизнь, да, чтобы нам не сходить здесь. И это помогает нам, да, не сходить с дистанции, потому что нам хочется повторять, да, когда у нас есть приятное ощущение от выполнения чего-либо, нам просто хочется это повторять уже, да, мы уже не просто на волевых еле тащим, а мы делаем это охотно, да, да, не всегда, да, бывают неудачные дни, понятно, но в целом, да, у нас есть желание, и нам легче вернуться, если происходит по каким-то обстоятельствам, да, мы там, ну, что-то пошло не по плану, да, но в целом у нас есть позитивный опыт, и нам хочется снова вернуться в эту практику. Поэтому, мне кажется, вот этот момент, он такой не самый очевидный, не самый типичный для темы поста, но ему стоит уделить внимание. Я бы, по крайней мере, порекомендовала попробовать.
Угу. Ну и я бы, со своей стороны, еще подчеркнул, что мне кажется, что для того, чтобы не сойти с дистанции, очень важно иметь людей, которые тебя в этом поддерживают.
Точно.
Потому что всегда хорошо, когда постятся с семьей, это всегда более удобно и более просто в какой-то мере, потому что один другого поддерживает, один так или иначе с ним можно посоветоваться, он постится, ты постишься вместе с ним, поэтому вот эта командность, она помогает. И отсюда же всегда сложность для тех, кто постится один. Для них пост зачастую это такая двойная сложность во всех смыслах. И если же, например, у человека такой возможности нет, то Добро пожаловать в наш марафон. У нас есть и возможность в чате «Жизнь со смыслом» обсуждать, делиться своими итогами, успехами, планами и мыслями. И в закрытом сообществе «Общины онлайн» тоже у нас очень теплая атмосфера, поэтому добро пожаловать, приходите, делитесь своими мыслями, и будем надеяться, что это будет помогать вам проходить пост.
Да, кстати, роль окружения на самом деле и тоже, да, если говорить о современном научном знании, да, то роль окружения прям она очень, очень велика, и об этом говорят совершенно, ну, в связи с разными сферами жизни, но применительно вот к поддержанию вот этой мотивации. А, собственно, продержаться пост, да, важно сохранить мотивацию поститься, да, как бы вы это для себя не понимали. И вот на поддержание мотивации роль окружения, даже не только, да, возможности там проговорить цели или еще что-то, а просто вот ощущение, что ты не один в этом, да, и что у людей вокруг тебя тоже есть какие-то, они могут быть не совсем такие же устремления, но примерно на одном уровне, скажем, ну, они все как-то стремятся жить по-христиански, ищут там, ну, хотят как-то пройти пост. Вот это вот ощущение локтя или плеча, оно очень сильно помогает, и действительно это нельзя недооценивать. Одно это уже может, наверное, половину поддержки дать. Ну, понятно, что без собственных усилий все равно никуда, но роль окружения, роль вот этой среды, и если действительно ее нет вот здесь под рукой где-то в офлайн-пространстве, можно найти это в онлайн-пространстве, в том числе вот наша община онлайн, да, не раз подтверждала эту истину, и уже научно выведенную тоже истину, потому что, ну, для многих участников это именно пространство такого доверия и поддержки, которое очень много меняет в жизни. И поэтому, да, я бы тоже очень рекомендовала там, в нашей общине или где-то в других, другими способами, но, тем не менее, вот это окружение поддерживающее формировать. Не пытаться, даже если вы интроверт, вот я, например, человек, который, ну, не любит многолюдные собрания, да, там какое-то непрерывное общение, но, тем не менее, то есть это не обязательно должно быть как-то, ну, это не обязательно должно быть прямо много в жизни по времени, там, по затраченному вниманию. Но вот наличие все равно людей, которые разделяют ваши взгляды, ваши стремления, это невероятно важно, это меняет качество жизни и качество поста в том числе.
Что ж, я думаю, что мы затронули так или иначе большую часть тем относительно постановки целей и формирования привычек в течение поста. Важно, конечно, понимать, что мы привели всего лишь три примера. Это было про пост, писание и молитву, но может быть много других ваших собственных целей на пост, связанных и с чтением святоотеческой литературы, и с какими-то добрыми делами, и с делами милосердия, в общем.
С изучением своей веры также, да, могут быть цели тоже,
да,
хорошее время.
Да, это, кстати, очень хорошее время для катехизации, да, изучения основ своей веры. Поэтому здесь каждому нужно подумать про свою цель, поставить ее. А мы подведем итоги нашего сегодняшнего подкаста и в первую очередь сделаем важный вывод о том, что цели в духовной жизни, они все-таки важны. И несмотря на то, что духовная жизнь сама по себе, конечно же, не может быть сведена к этому, но ее внешняя оболочка вполне себе подвергается вот такому подходу, когда мы анализируем, ставим цели, планируем что-то. И да, это может все разрушаться, да, это может все меняться на протяжении нашей жизни, и поставленные цели могут потом показаться смешными, но это нормально, что детские рисунки кажутся нам странными и не отражающими реальность. Но если бы их не было, не было бы и взрослых рисунков. Вот это вот важно помнить тоже.
И чтобы вам было легче и удобнее поставить свои цели и наметить какой-то план на этот пост или на любой другой пост, мы подготовили специальную рабочую тетрадь, она совершенно бесплатно. Скачивайте ее по ссылке в описании к этому подкасту и работайте с ней, там есть все инструкции. Надеюсь, она вам пригодится и поможет прожить этот пост более осмысленно.
Также в описании вы найдете ссылки на наш марафон, на его оба формата и на наши дневники. Будем рады видеть вас среди участников нашего проекта и пользователей наших дневников. Ну а на этом на сегодня все. Спасибо всем, что были сегодня с нами. Больше информации о нашем проекте, о нашем подкасте вы всегда сможете найти на сайте sodefismyslom.ru.
Ну а если вам понравился этот выпуск, и вы тоже считаете тему целей в духовной жизни и целей на пост важной, то не забудьте поделиться им с друзьями и близкими, оставить нам какие-то свои реакции, свои мнения. Для нас все это очень важно. И, конечно, подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски.
До следующих встреч!